Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал. С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Актуальное Евангелие. Что значит слова Христа «Я видел тебя под смоковницей» в контексте разговора с одним из его учеников? Иван Охлобыстин. В чем главная тема экшена «Иерей Сан»? Что такое «Неделя молитвы» в московских СИЗО и зачем это нужно? Благотворительная ярмарка «Душевный базар». Где живут лучшие подарки к наступающим праздникам?
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия, и нередко этот текст вызывает вопросы, а порой даже и разночтения. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать такой фрагмент из Евангелия от Иоанна, из первой главы, эпизод разговора Нафанаила со Христом. Нафанаил говорит ему: «Почему ты знаешь меня?» И Иисус сказал ему в ответ: «Прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя». Нафанаил отвечает ему: «Равви, ты сын Божий, ты царь Израилев». Надо сказать, что Нафанаил в Евангелии оказывается первым человеком, который называет Христа сыном Божиим и царем Израилевым. Но почему он делает такой вывод из тех слов, которые говорит ему Христос о смоковнице? Что это за смоковница такая странная? И может ли кто-то из нас, например, в наше время уже оказаться в той же ситуации, в которой оказался и Нафанаил? С нами на связи протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО. Добрый вечер, отец Игорь.
Здравствуйте.
Да, рада вас слышать. Скажите, о какой смоковнице идет речь в этом эпизоде? Почему она так принципиально важна для Нафанаила, хотя мы, как читатели, ничего об этом не знаем?
Смоковница, речь идет о совершенно простой смоковнице, которая растет везде, в Иерусалиме, во всех землях иерусалимских, которая является и достоянием земли израильской или восточной земли, от которой питается, которой лечится и так далее. Здесь не идет речь о какой-то особой смоковнице. Здесь идет речь о том, что под смоковницей иудеи очень любили отдыхать. Это тенистое дерево, развесистое, очень много листьев. Там и просматривалось и небо как бы через эти листочки, потому что листочки небольшие. И вот Нафанаил, видно, сидел и размышлял о грядущем или о том, что должно было быть. Весь израильский народ был этим поглощен, когда же придет Мессия, освободит их от римского права. Но Нафанаил был очень, как мы знаем, честный человек. Его Господь прям так и охарактеризовал, что это настоящий израильтянин, то есть лучшие сыны общества. Нафанаил сидел под смоковницей и размышлял, видимо, о Мессии. Но его, скорее всего, поразило не то, что Господь видел его под смоковницей, когда никто его не мог созерцать, а то, что он читал мысли Нафанаила, которые были в глубине сердца. И Господь на это указывает. Для нас многое, что непонятно в этой истории. Мы и не можем зайти в глубины тайны, взаимоотношения лично человека с Богом. Мы можем только о чем-либо догадываться поверхностно. Но мы знаем, что вот именно эта фраза, что «я видел тебя под смоковницей», прежде чем пришел к тебе Филипп, перевернула жизнь Нафанаила. Он изменил полностью свое отношение ко всему происходящему. Он стал христианином. И это, мне кажется, самое важное, что в жизни Нафанаила произошло. Потому что жизнь Нафанаила, она была наполнена теоретической встречей с Мессией. Но здесь он сталкивается с тем, кто читает его мысли. Он сталкивается с тем, кто может заглянуть в его сердце. Он сталкивается с тем, кто не льстит человеку, чтобы привлечь на свою сторону, а наоборот, удивляет человека, чтобы изменить ход событий этого человека. И Нафанаил откликается на эту проповедь и начинает проповедовать Христа сначала своим собратьям, а потом уходит, в общем-то, в мир языческий, и там проповедует Спасителя. И Богу, наверное, важно не публичное выступление, а именно сокровенное, тайное сердце человеческое. То, по какой причине он и будет нас судить, именно по причине наших взаимоотношений с Богом или с людьми через наше сердце.
Это, с одной стороны, такая получается история страшная, потому что за каждую свою мысль мы будем отвечать, а с другой стороны, очень обнадеживающая, потому что те вещи, о которых мы, ну, может быть, стесняемся даже говорить вслух, но о которых надеемся, да, Господь видит это и обращается к нам именно через вот эти сокровенные наши мысли.
Да, да, именно так оно и есть. Я здесь совершенно с вами согласен.
Смотрите, у истории есть продолжение. Господь говорит в ответ Нафанаилу: «Ты веришь, потому что я сказал тебе, я видел себя под смоковницей, увидишь больше сего». То есть получается, что это только начало. Вот этот момент контакта с Богом личного – это только начало.
Да, мы должны с вами обратить внимание, если даже внимательно прочитаем текст Евангелия, что первое исповедование Христа именно Богом произошло Нафанаилом. Это первая глава от Евангелия от Иоанна. И потом уже будет исповедование Петром. А первое – это не по каким-либо чудесам, не по какой-либо проповеди, а именно по сокровенному сердечному ощущению Нафанаила, то, чего коснулся Господь, а Господь, когда касается сердца, то мы ни с чем уже не сможем это спутать, что это именно Господь коснулся сердца. И от того, как коснулся Господь сердца, уже глаголит уста Нафанаила.
Очень хотелось бы, чтобы в жизни каждого из нас произошло нечто подобное.
Для этого надо быть таким же чистым, как Нафанаил. Для этого надо искать истину так же, как Нафанаил, чтобы Господь мог посмотреть на твое сердце, удивиться, и, как говорит псалмопевец Давид, «блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чьем духе нет лукавства». Вот отсутствие лукавства привлекает на нашу сторону Бога.
Спасибо вам большое за этот комментарий.
Спасибо, до свидания.
С нами на связи был протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО. Вы слушаете «Светлый вечер» на Радио Вера. В эфире наш еженедельный журнал.
Очевидец.
В Сокольниках в рамках православной выставки «40-40» прошла встреча с автором сценария и исполнителем одной из ролей фильма «Иерей-сан. Исповедь самурая» священником Иоанном Охлобыстиным. Отец Иоанн временно не служит как священник. По собственной инициативе он находится под запретом, его деятельность сосредоточена в области кино. Основным мотивом его сценария к фильму «Иерей-сан» стала тема «Свидетельство о вере». Нестандартный человек там в центре внимания и к тому же оказывается в экстраординарных обстоятельствах. Православный священник, японец, из Токио приехал в русскую глубинку и начал восстанавливать храм, а попутно сдерживая натиск местного рейдера. Есть в этом сюжете момент зеркального отражения. История святителя Николая Касаткина, который в 1860-е годы приехал из России в Японию и принес православие в эту страну. И вот в картине «Иерей-сан» уже священник Николай из Токио, герой нашего времени, приезжает из Японии в Россию и возвращает веру людям, которые ее потеряли. Исполнитель главной роли в этой картине – голливудский актер Кэри Хироюки Тагава, известный по фильмам «Последний император» и целому ряду боевиков. О том, как и почему Тагава после съемок принял православное крещение, отец Иоанн Охлобыстин рассказывал на встрече. Репортаж об этом Константина Мацана.
Первый вопрос от зрителей Ивану Охлобыстину, само собой, о фильме «Иерей-сан. Исповедь самурая» и об актерской команде, в которой легендарный российский рок-музыкант Петр Мамонов и звезда Голливуда, мастер единоборств, японец Кэри Хироюки Тагава.
Компания у нас сразу подобралась, очень хорошая. Неожиданно Мамонов такой очень своеобразный человек. Он не идет на что попало. Вопрос денег его не интересует, вопрос такой первый, вот слава, ну, вульгарного ее понимания, Петр Николаевич строгий в этом отношении девушки. Ну, сразу согласился, удивил. Вот сам себе Тагава, забавный очень человек, но японцы, они своеобразные, это отдельная вселенная, требующая уважения, понимания. Для него это чудо Божие в плане, что вот он 60 лет снимался в кино, у него там работа за 200 в одном Голливуде. Но он всегда негодяев Он понял, он очень не глупый человек, он понял, что для него это, наверное, впервые шанс реализоваться в драматическом произведении, где прямо под него написано.
Снимаясь в картине «Иерей-сан», Кэри Хироюки Тагава впервые познакомился с православием, а после съемок принял крещение.
Православие, христианство, ни в какой он. Вот, когда он поступил к нам на руки, это была абсолютно лишенная формы духовной, какой-то субстанция, хорошая, с огромным послужным списком, готовая слушать, готовая работать. Он профессионал на площадке. И пообщавшись короткое время с нами, мы его научили креститься, он проникся храмом. Потом, значит, он узнал для себя историю вообще, он, оказывается, не знал историю, и он же американец, в принципе. Жил в Америке, и он сказал, что мне позволяло не раствориться вот в этой Микки Маусной в этой сфере, ну, фастфудовой культуре, японские корни. То есть это меня вот как-то держало. А когда он узнал историю японской церкви, да еще и съездил в Токио, для него это такое откровение было, наверное, больше, чем все проповеди наши на площадке ему, потому что он поговорил с тамошними отцами, и он говорит, вот смотрите, как промыслительно. Он крестился, когда я в Японию возвращаюсь через православие, то есть на родину своих далеких предков меня Господь провел вот через православную церковь.
Иван Охлобыстин – священник Русской Православной Церкви, временно запрещенный в служении по собственной просьбе. Участники встречи не могли не спросить, планирует ли Охлобыстин и дальше работать в творческих проектах, если будет восстановлен в служении.
Я не буду думать. Я попрошу бумагу. И так что я попрошу, я скажу, скажите, что мне делать? Вот я могу это. Мне удобнее, конечно, в храме литургии служить, с людьми общаться. И, ну, вот так. Короче, благословят, то и все. Было бы идеально, если бы там в храме служить, я бы с удовольствием, предположим, детишек поучил бы писать.
Красной нитью через все выступление Ивана Охлобыстина проходит мысль, что церковь для него в любом случае на первом месте. Не как для священника со своей непростой судьбой, а как для человека и христианина.
Конечно, вот идеал, чтобы занять свое место среди священнослужителей. Даже если сейчас вот, случится самое страшное, не дай бог, и там хоть 25 анафем произнеси, я все равно буду тупо стоять либо с церкви, либо рядом с церковью. Все равно я буду там. Я понимаю весь уровень свой, ну, он невысок духовный. Я понимаю, что и биография моя ничего, я во всех отношениях, но не чист. Но также я хорошо помню, что в раю ты по прописке первый разбойник по документам, по Евангелию. Все остальные так, по нашему пониманию, а по бумагам разбойник только и первый. И его очень я на это рассчитываю, что потому что у меня нет никаких иллюзий, что я спасусь каким-то своим духовным.
Спасибо Константину Мацану за репортаж. Напоминаю, вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал. В ближайшее время поговорим о неделе молитвы в московских СИЗО, а также о том, где живут лучшие подарки к Новому году. На следующей неделе с 13 по 19 декабря в московских СИЗО пройдет неделя молитвы. Каждый день для заключенных будет служиться божественная литургия с особыми прошениями. О жертвах преступления, о семьях осужденных, о примирении, возвращении на свободу и об адаптации в обществе. Приурочена эта неделя ко дню памяти святителя Николая Мирликийского, который, среди прочего, известен и тем, что помогал людям, оказавшимся в тюрьме. Вообще, традиция молитвы о заключенных известна в России с дореволюционных времен. Но насколько она применима к нашей сегодняшней жизни? Кто и как будет молиться в ближайшую неделю об осужденных и есть ли во всем этом смысл, расскажет гость нашей студии, протоиерей Константин Кобелев, старший священник Покровского храма в Бутырской тюрьме. Добрый вечер, отец Константин.
Добрый вечер, дорогие друзья.
Когда мы говорим о людях, которые находятся в заключении, ну, чаще всего все-таки наше представление о них складывается из публикаций в СМИ или из каких-то сюжетов. И чаще всего в таких случаях речь идет либо о тех, кто осужден невинно, да, пострадал, так сказать, за кого-то другого, либо о людях, которые отъявленные преступники и, ну, так условно говоря, получили свое. В первом случае люди как нам это представляется, да, ломаются. Во втором случае еще больше ожесточаются. Вы ведете в тюрьмах свое служение, служите божественную литургию и так далее. И вот сейчас у вас наступает время особо интенсивной молитвы. Очень хочется понять, а молитва здесь при чем? Действительно ли она может что-то изменить?
Что такое молитва? Молитва – это общее дело. Это же не просто так, сиди и молись. Приходит батюшка, приходят его помощники обязательно. Приходят те люди, которые вместе с ним работают. И эти люди своей душой, своим отношением, они только и могут повлиять на преступника. И, собственно говоря, может, именно нет вот такого, не будет такого озлобления, не будет такого вот ухудшения тогда, когда человек за времена вот этого своего заключения, человек встретится с человеком. Он встретит не только какое-то зло и там закрытые замки и решетки и так далее, а среди тех людей, которые отнесутся к нему как к человеку, отнесутся к нему по-доброму. И вот это только то, на что можно надеяться, то, что действительно реально может его изменить.
Расскажите, пожалуйста, об этой особой неделе богослужебной, которая сейчас наступает. С 13 по 19 декабря у вас будет сугубая такая молитва у людей, находящихся в заключении. Что это такое?
Это особая неделя молитвы. Если раньше мы молились только об узниках, причем это был текст старого богослужения о пленниках, то сейчас мы молимся вначале о заключенных, о том, чтобы им изменилась их жизнь, изменилась их вообще образ их жизни. Потом мы молимся о правильном, о правосудии, то есть о совершении именно правосудия, чтобы суды наши, как мы людей судим здесь на земле, чтобы это совершалось правильно и в суде, и у нас в обществе. О жертвах преступлений, о соединении семей заключенных, примирении их, о возвращении в общество, о служителях как сотрудниках уголовной системы, это шестой день, и седьмой день – это о тюремных священниках и всех людях, которые им помогают. То есть вот эта неделя молитвы сейчас – особая форма, где все стороны этого тюремного служения рассматриваются как бы в комплексе и дополняют друг друга.
Неужели это действительно может чем-то помочь? Вот когда думаешь, да, конечно, сила молитвы, она должна быть велика, об этом сказано в Евангелии и прочее, но на практике действительно ли вам приходилось наблюдать, что с помощью молитвы может измениться человек?
Когда человек приходит в храм и присутствует на богослужении, особенно в таких особых местах, как в больнице, как в тюрьме, когда человек вырван как бы из обычного хода жизни и, собственно, видит вокруг себя только четыре стены, и вдруг он попадает в храм, там, где и пение особое, и ладан воскуряется, и красивые иконы и так далее. То есть все в целом, и, конечно, человеческое слово, и сердце доброе. Все это, конечно, оказывает очень большое влияние на человека. И вот те миряне даже, которые вот с нами приходят, особенно когда они приходят в первый раз, они обычно делятся: «Батюшка, что произошло? Какими они пришли и какими они ушли?» То есть влияние, конечно, очень большое. И вот если говорить о количественном отношении, у нас в Бутырском изоляторе за год тюремный храм посетило около 1500 человек, и вот из них 75% приступило ко святому причастию. Это уже о чем-то говорит.
Отец Константин, в субботу 19 декабря, в день памяти святителя Николая Мирликийского чудотворца, который тоже был таким заступником за людей, которые осуждены, в частности, осуждены невинно, вы будете собирать пожертвования в храмах, да, будут ходить люди с блюдами, с кружечками, да, и туда можно будет пожертвование свое опустить. А скажите, пожалуйста, ваша миссия получает ли какое-то финансирование помимо таких пожертвований? Вы на какие деньги существуете?
Мы вообще существуем совершенно бесплатно. Тюремный священник ни от сбора пожертвований, ни еще каким-то путем не получает ничего. Более того, мы даже и само служение проводим в свои выходные дни. То есть нам как бы не зачитывается, что вот мы где-то куда-то ходим. Вот. Ну, когда вот нас не поставят на службу в приходе, я должен отдыхать в этот день, тогда я еду в тюрьму. Но вот важно для нас тем не менее, вот этот сбор пожертвований для того, чтобы, поскольку мы никакого финансирования ни от кого не получаем, мы за эти средства мы совершаем именно литургии. У нас в московских изоляторах в течение года совершено 450 литургий, где нужно купить вино, просфоры, свечи, которые люди ставят, все бесплатно там происходит, записки, которые они пишут, это все тоже бесплатно. И вот на все это тратятся вот эти средства. На приобретение икон, книг, даже иногда каких-то вещей, например, очки покупаем, еще что-то вот такое.
Отец Константин, а чем вам могли бы помочь? Ну, мы люди, которые, так сказать, к этой теме отношения не имеем, но вместе с тем, может быть, кто-то из нас захочет проявить свою такую волю, чтобы оказать вам поддержку, помощь, или, может быть, вместе с вами помолиться?
Да, вот, во-первых, конечно, какие-то средства материальные, которые будут собраны, но важнее именно хорошее участие, сочувствие нашему делу и хорошее отношение к тем людям, которые возвращаются из мест лишения свободы. Мне кажется, это дороже всего. Кроме того, вы можете зайти на сайт нашего храма Покрова Пресвятой Богородицы при Бутырской тюрьме. Если вы наберете в поисковике «Покров Бутырская», вы выйдете на этот сайт быстро. И там находятся тексты молитв в течение всех 7 дней. Вы можете эти тексты распечатать и принести в свой приходской храм. Потому что иначе мы только будем в одном храме Москвы, в тюремном, в данный день совершать службу. А так все-таки и в других храмах можно такие подобные моления совершить. Время литургии или на молебне, где-то вспомнить тему дня.
Спасибо вам большое за ваш рассказ и помогай Бог в вашем служении.
Спаси, Господи.
Протоиерей Константин Кобелев, старший священник в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Бутырском тюремном замке, клирик храма святителя Николая Мирликийского в Бирюлеве, был сегодня в нашем журнале «Светлого вечера». Спасибо, до свидания.
До свидания.
Вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера», в эфире наш еженедельный журнал. В ближайшее время поговорим о том, за что участника междоусобных войн прославили как святого, и о том, где в воскресенье купить самые лучшие подарки к наступающим праздникам.
Републикация.
В рубрике «Републикация» мы традиционно обращаемся к сайту fama.ru и журналу «Фома» и говорим о наиболее интересных публикациях, которые появились здесь за последнее время. В нашей студии руководитель интернет-проектов сайта fama.ru Алексей Соколов. Лёша, добрый вечер.
Добрый вечер.
А когда пролистываешь сайт «Фомы», он как-то с каждым разом все насыщеннее и насыщеннее становится.
Спасибо.
Но вместе с тем, на этот раз хотелось бы обратить внимание на публикацию, автором которой являешься ты, о Михаиле Тверском. Очень неожиданная такая фигура «Святой враг Москвы», так звучит подзаголовок. Мне бы хотелось, чтобы ты рассказал, во-первых, чем обусловлен выбор этой фигуры, да, и на каких вещах ты бы хотел сакцентировать внимание читателей.
Да, действительно, мы решили, что об этом святом нужно рассказать подробнее, не только потому, что вот буквально недавно был День памяти Михаила Тверского, это было 5 декабря, но и потому, что нам очень интересен тот подвиг духовный, за который этот святой, в общем-то, причислен к лику святых. Михаил Тверской – это человек, который нас учит, в первую очередь, тому, что никогда в своей жизни не поздно совершить что-то такое, что вознесет тебя на совершенно другой уровень в твоей жизни. Немножко о нем, да, буквально пару слов. Представляете себе Русь периода феодальной раздробленности, периода ига, Золотой Орды. Князья ведут борьбу друг с другом, политические интриги. Ну, думаю, нет смысла рассказывать подробнее. И Михаил Тверской всего лишь один из этих игроков в борьбе за первенство. Ведет активную борьбу, в первую очередь, с Москвой. Но ведет достаточно эффективно, в том числе силой оружия, в общем-то, обычный такой феодальный правитель. Но вот происходит эпизод. Он вызван в Орду к хану, и в результате интриг его врага, московского князя, приговорен к смерти. Он должен быть казнен, но его друзья предлагают ему бежать. И вот тут неожиданно Михаил Тверской делает очень простой выбор. Он понимает, что если он бежит из Орды, то его родная Тверь будет сожжена, жители будут уничтожены карательными отрядами. И он выбирает собственную смерть, а не смерть своих подданных. Он проигрывает политическую борьбу, Тверь проигрывает политическую борьбу, Москва становится новой столицей, и в этой новой столице через несколько столетий на церковном соборе за свой подвиг, за свой последний подвиг, за то, что он пожертвовал собой ради других, Михаил Тверской причисляется к лику святых.
Насколько эта история может быть актуальна сейчас? Это вопрос, который всегда возникает, когда читаешь жизнеописание того или иного святого.
Да, безусловно, совершенно. Эта история актуальна до сих пор, хотя бы потому, что место, где благоверный князь Михаил погиб, претерпел эти страдания. На этом месте позже возник монастырь, а позже город под названием Святой Крест в Ставропольской нынешней области, который потом был переименован в Буденновск. И монастырь этот стоял на том самом месте, где пришлось жертвовать собой бойцам Альфы в 95-м году, потому что на месте монастыря была та самая больница построена, которую захватили в 95-м году террористы.
Да, интересно, знали ли они об этом, об этой истории?
Да, знали. Поразительная ситуация в том, что именно Михаила Тверского, как человека, который пожертвовал собой ради спасения других, православные ребята из Альфы, как они мне рассказывали сами, почитают своим покровителем. Вот такой удивительный парадокс.
Потрясающая история. Ну, а подробности можно узнать на сайте fama.ru. Здесь есть статья Алексея Соколова, которая называется «Михаил Тверской. Святой враг Москвы». Такая парадоксальная формулировка, но вместе с тем за ней целая такая жизненная драма и потрясающий пример святости. Спасибо, Лёш, за аннотацию. Алексей Соколов, руководитель интернет-проектов fama.ru, отвечал на наши вопросы в рубрике «Републикация».
Спасибо вам.
Вы слушаете «Светлый вечер» на Радио Вера. В эфире наш еженедельный журнал.
Навигатор.
В рубрике «Навигатор» мы традиционно рассказываем о важных событиях и делах, в которых все мы можем принять участие. 13 декабря, то есть в ближайшее воскресенье, нас ждет событие, которое стало уже традиционным для середины декабря. Это ярмарка «Душевный базар». На этот раз «Душевный базар» пройдет в экспоцентре на Краснопресненской набережной. Это мероприятие – настоящий праздник для тех, кто любит делать подарки своим близким. На «Душевном базаре» подарки совершенно эксклюзивные, сделаны своими руками и при этом очень профессионально. И немаловажная деталь в том, что бы вы там для себя ни нашли, это будет не просто покупка, а это будет вклад в работу одного из благотворительных фондов, которые представлены на ярмарке. Так что и тот, кто делает подарок, и тот, кому его дарят, будет причастен к хорошему делу, помощи ближним. Словом, такая совсем рождественская история. И кроме того, на «Душевном базаре» традиционно большая программа для детей. А подробности нам расскажет Юлия Гиняева, пресс-секретарь фонда «Жизнь как чудо», который тоже будет представлен на «Душевном базаре». Добрый вечер, Юлия.
Добрый вечер.
Привет. Расскажите, да, пожалуйста, что такое «Душевный базар» и что там будет происходить?
Действительно, не первый год. В этом году «Душевный базар» отмечает свое пятилетие, такой юбилей. Это огромное такое масштабное мероприятие, такое доброе, волшебное по своей сути и структуре, которое собирает очень большое количество фондов, как из Москвы, так и из регионов. Приезжают некоммерческие организации, которые принимают участие вот в такой большой глобальной ярмарке. И, собственно, фонды представляют свою сувенирную продукцию, это хендмейд изделия, какие-то особые опции, там можно фотографироваться в новогодние атрибутики, будут представлены большое количество мастер-классов от фондов, где дети смогут принять участие, то есть научиться рисовать и разрисовывать деревянные изделия, что-то готовить вкусное, сладенькое. Их будут учить люди, которые умеют делать какие-то специальные интересные вещи, и дети таким образом вовлекаются в процесс творчества, да, и им это очень нравится. И, соответственно, это такое объединяющее мероприятие. Там будет елка с главным гостем этого года, собственно, каждого года, да, который будет поздравлять всех гостей с наступающим Новым годом. То есть это такое доброе, радостное ежегодное мероприятие, в котором все фонды с огромным удовольствием принимают участие.
Юль, а так получается, что фонды принимают там участие, общаются между собой, ну и люди, которые придут туда в качестве простых посетителей, могут уйти оттуда с корзинами, полными подарков, потому что там продаются уникальные вещи, которые потом хорошо будет дарить и на Новый год, и на Рождество, и на дни рождения, и запастись подарками вообще там можно на полгода вперед.
Абсолютно верно. Действительно, то есть суть еще этого мероприятия в том, что люди и все гости, которые приходят на это мероприятие, о нем уже действительно знают очень многие жители Москвы и гости столицы, и специально приезжают действительно на это мероприятие, ждут его, потому что знают, что фонды готовятся к этому ежегодному мероприятию, готовятся задолго и делают свою какую-то сувенирную продукцию, оригинальную, которую нигде действительно невозможно будет приобрести. Поэтому посетители знают это, такую уникальность и особенность, что они смогут приобрести подарки для себя, да, что-то интересное найти, а также заготовить подарки к Новому году, Рождеству и действительно и на любые другие праздники, потому что вся продукция, которую фонды представляют, она особенная, она добрая и она очень красивая. То есть такое в магазинах будет не найти, это точно. И вся эта продукция, она, собственно, дарится за пожертвования. И все собранные деньги, все собранные средства идут на помощь, на уставную деятельность и на помощь тем подопечным, которым помогает данный фонд. Да? То есть она там будет очень много, там несколько десятков.
Какова ваша программа участия в душевном базаре в зимней его версии 2015 года?
У нас очень много всего интересного, и мастер-класс мы будем представлять, где можно будет раскрасить деревянные изделия. А расписание этих мастер-классов можно будет найти непосредственно уже придя на душевный базар, который будет длиться весь день, с утра до вечера. А также на нашем стенде можно будет найти очень много интересной продукции, изделия ручной работы. Мы уже давно готовимся к этому. К нам приходят волонтеры, к нам приходят друзья фонда, дизайнеры. Мы делаем очень красивые изделия деревянные, раскрашиваем их росписью ручной. Это большое количество, хороший ассортимент. То есть можно будет найти массу всего интересного на любой вкус. И даже у нас есть такая очень интересная особенность в этом году. Мы придумали эко-лавку, на которой можно будет упаковать все приобретенные подарки, которые человек хочет презентовать своим близким и родным, и знакомым. То есть у нас будет лавка по упаковке подарков. Мы организовали такую интересную, придумали идею, поэтому все посетители смогут прийти к нам и упаковать очень оригинально, красиво, со вкусом такие вот свои подарки. Так что приглашаем всех на наш стенд упаковывать оригинально свои покупки.
Юль, спасибо вам большое за информацию. Надеюсь, увидимся на душевном базаре.
Будем очень рады видеть всех. Алла, приходите вы к нам. До свидания.
До свидания. Напомню, с нами на связи была Юлия Гиняева, пресс-секретарь фонда «Жизнь как чудо». И говорили мы о благотворительной ярмарке «Душевный базар». Она пройдет уже в ближайшее воскресенье, 13 декабря, в павильоне номер 7 экспоцентра на Краснопресненской набережной. Вход свободный, все, пожалуйста, приходите. Наш радиожурнал подходит к концу, а «Светлый вечер» продолжается. Я, Алла Митрофанова, не прощаюсь с вами, и через несколько минут в этой студии с моим коллегой Константином Мацаном мы встречаем главу Синодального информационного отдела Московского патриархата Владимира Легойду, как всегда, по пятницам. А в завершении нашего журнала традиционная музыкальная композиция. Песня «Лили Аллен» на этот раз «В том месте, о котором знаем только мы». Это песня о том, как порой мы нуждаемся в близких людях и как важно, чтобы между нами было простое человеческое тепло. Эта музыка в последнее время все чаще звучит в предрождественский период, и пусть она добавит нам немного праздничного настроения.